Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы сегодня в день памяти святителя Николая, в день его кончины, 19 декабря, говорим в этой студии с Андреем Виноградовым, историком, исследователем Византии раннего христианства, археологом, переводчиком, кандидатом исторических наук, доцентом Высшей школы экономики, о том, что это был за человек и в какое время он жил, святитель Николай. Андрей, вы сейчас очень подробно рассказали, как сливались жития двух Николая в единое целое, в тот текст, который сегодня известен как «Житие Николая Мирликийского», которого мы часто называем чудотворцем. Но что касается, мне бы хотелось вернуться к своему вопросу о каких-то личностных чертах, которые известны нам сегодня. Даже из того, что доподлинно о нем известно, вот, например, эта история с зерном, которую вы рассказали, когда корабли, шедшие в Константинополь, остановились у Мирликийских, где было мало зерна, и люди голодали, и святитель Николай, который тогда был уже епископом или священником.
Нет, он был епископом. Видимо, святитель Николай сразу стал епископом, как это было в ранний период. Он... Даже в его житии рассказывается, что, опять же, что немножко противоречит истории, которая уже в компилированном житии, что его сделали там чтецом, диаконом, священником и так далее. Там суть чуда в том, что не могут выбрать епископа города Мир, и тогда кто-то дает совет, что вот пусть Господь пошлет нам какой-то знак, и одному как бы является видение, такой глаз, что вот кто иди в храм, и кто первый придет в храм того, и ставьте епископом. Это приходит Николай, просто мирянин, который вот...
Потому что он очень любил в храм ходить.
Да, любил. Правда, непонятно, почему он, уроженец Патары, оказался в Мирах. С другой стороны, рассказывается уже в житии, что родители умерли, он роздал все имение, и вот к этому периоду жизни относится знаменитое его деяние о трех девицах, которых он спас от поругания, дав каждой золото в приданное.
Подбрасывал деньги на порог.
Да, вот подбрасывал, да, и, наконец, третий раз его поймал этот отец, вот, но он взял с него клятву никому не рассказывать, кто это был, и после этого вот он отправляется в мир, может быть, это и был ему тоже Божий глаз, что отправляется в мир, и вот он к утру пришел, попал туда и стал епископом. И вот если брать свидетельство даже самого раннего текста «Деяния Старцеватых», мы видим человека очень решительного и волевого, который вначале решительно спускается вниз, чтобы предотвратить убийство. В конце концов, ну какое это его дело? Ты епископ, а тут есть гражданская власть, которая будет заниматься чем там, солдаты там и так далее, да, причем здесь вот, потом также решительно он бежит обратно в город, когда узнает, что людей обрекли на смерть, да, он не просто бежит с надеждой, вот, а он посылает вперед людей, чтобы это остановить, да, если он всячески, так сказать, препятствует этому, потом он является императору Константину и говорит, я против тебя войну в Дирахии воздвигну. Это вообще, так сказать, что ты делаешь, да? Сказать императору вообще, который империю сделал, так сказать, христианской, можно сказать, да, сказать, что я против тебя, так сказать, в восстании подаму. Вот, то есть, такая очень решительность, такой пламенность его. С другой стороны, мы видим в его житиях такой очень важный момент, как человеколюбие. Он всегда к людям снисходит. Вот, например, чудо о моряках, которые попали в бурю, уже отчаялись и взмолились святителя Николаю, и он и явился, и бурю остановил. Обычно вот это чудо вот заканчивается так, рассказывают. На самом деле, в житии рассказывается дальше, что когда они прибыли в мир, чтобы, так сказать, возблагодарить Бога, они узнали своего спасителя, вот этого старца, значит, епископа Скандиани, который им явился, вот, поблагодарили его, и что важно, он их обличил в их грехах и сказал, что это буря была по вашим грехам, что исправляетесь, чтобы такого больше не было.
А да? Они...
Ну, они, естественно, покаялись, но важно вот эта взаимосвязь, да, что это не просто вот чудо, да, а это и снисхождение к людям, и при этом желание их реально исправить.
То есть он все время как бы планку такую задает, показывает,
да,
к чему нужно тянуться,
до
чего можно дорасти.
Требует чего-то высокого. И его борьба с ересями, о которой тоже в житии рассказывается, видимо, связана с этим же, да, он не мог, чтобы в его епархии было какое-то лжеучение, да, так же, как он борется и с храмом Артемида. пирамиды с языческим культом, и при жизни, и даже после смерти, потому что уже в ранних житиях есть одно посмертное чудо про моряков, которые отправились к святить Николаю, но это отдельная
история. Ну, это вообще одно из самых известных.
Да, вот, но уже при жизни, да, он борется с арианством, он борется с авелианством, да, то есть с теми ересями, которые были в это время, такие искажения как бы в одну или в другую сторону.
Отсюда история с побиением Ария.
История с Арием сложнее.
Поясните только, о какой истории идет речь.
Речь идет о чуде, которое рассказывается следующим образом, что святитель Николай был на Первом Вселенском соборе, и когда, причем в первом варианте этой истории даже не арий, а некий арианин стал уже совсем, так сказать, дерзновенно говорить против Духа Святого и так далее, хулу на Господа возводить, он ударил его в присутствии императора, а это кримен лезе маестатиса, когда ты бьешь кого-то в присутствии императора, ты оскорбляешь тем самым самого императора, за это полагает смертная казнь, его сажают в тюрьму, отнимают у него амафоры его епископские, там является Христос и Богородица, и дают ему Евангелие и амафор как знаки епископской власти, и таким образом как бы он самим Господом восстановлен в своем сане. Но дело в том, что эта история в таком вербальном виде рассказывается впервые уже даже после конца Византии у такого автора, как Дамаскин Студит в 16 веке. И, вероятно, какие-то ее изображения, может быть, чуть раньше. Но если мы теперь отмотаем как бы к началу, да, мы знаем вот по житиям ранним, что он боролся с арианством. Более того, его имя как участника Первого Вселенского собора появляется впервые в VI веке в трехчастной истории Федора Чтеца. Дело в том, что вот подлинные греческие списки участников Первого Вселенского собора до нас не дошли. До нас дошли их восточные переводы. В восточных переводах фигур святителя Николая нет, но у нас нет опять...
Они равновременные?
100% гарантии нет. Вот как бы считается, что эти восходят к более ранней традиции, потому что у Федора Чтеца...
Восточные.
Да, восточные. Древнее, как восход более древний, ага. Но это все равно уже перевод, да? К сожалению, вот несмотря на все там находки последних 100 лет, так вот древних списков греческих, да, некоторых соборов нашлись, да, вот нашлась рукопись одна в городе Мардин, греко-сирийская, и вот там, например, нашлись списки участников очень многих соборов IV века, в том числе, например, Второго Вселенского собора. Но вот список Первого Вселенского собора...
Ну, наверное, перевод... Потрясающе. Да, восточный перевод, он...
Мы не знаем.
Переводчикам нет смысла кого-то исключать или включать дополнительно.
С другой стороны, представить себе, что епископ Мира, которая была митрополией Ликии, то есть была столицей провинции Ликии, и, соответственно, вот первый первенствующий епископ Ликии не был бы на соборе Вселенском,
который... На Первом Вселенском.
Соборе, это странно, прямо скажем.
Созванный
поэтому,
императором.
Так сказать, мы разводим здесь руками, 100% доказательств нет, но что он присутствовал, вполне вероятно. Дальше возникает история, он присутствовал на соборе, боролся с Арием, значит, что нужно, чтобы что-то он делал на соборе, да, вот так это, такие истории рассказываются, причем они иногда кочуют одного стола к другому, да, там, например, история с этим Спиридоном, который тоже там обличил арианина, будучи простецом, и так далее. Поэтому древность этой истории, которую рассказывает Дамаскин Студит, нам неизвестна, но признать ее достоверной, ну, несколько сложно. Один из исследователей предположил довольно остроумную гипотезу, которая заключается вот в чем, откуда возникла эта история про Ария, что на иконах, как вы знаете, уже, ну, после тысячного года, святитель Николай очень часто изображают, что по сторонам от него Христос и Богоматерь, наверху как бы в сегментах таких неба, и они дают ему Евангелие и амафор. И, то есть, вначале это объясняли так, что вот бывает история с Арием, и это изображено, но на самом деле никаких следов и ранних этой истории нет, поэтому, возможно, обратное, что это история,
да, изображение Сарием, более раннее.
Да, возникло как объяснение вот этой непонятной иконографии, да, когда
люди
не
понимали, объяснение.
Что, почему, так сказать, ни у кого другого святителя такого не изображается.
Мне кажется, вот такое объяснение, оно может выстроиться у человека 21 века, у которого есть, ну, определенная полнота знаний, а у человека изображение какого времени?
Изображение, но иконы мы знаем святителя Николая, начиная с XI века, в XII веке их уже много.
Ну, вот в таком, таком срединном, извините, средневековье, мне кажется, что просто человеческая фантазия, она с трудом могла достроить обратную связь.
Ну, ой, мне кажется, человеческая фантазия настолько богата была, в том числе, ну, и в эпоху средневековья, что достроить можно было все что угодно.
Я развожу здесь руками, привожу просто существующую гипотезу, как бы то ни было, да, древней вот этой истории нет. А с другой стороны, откуда возник логику этой иконографии, сама форма с Евангелием тоже не очень понятна.
Ну, может быть, она как раз нет. Опять же, я же абсолютно не специалист. Это такое вот, знаете, кухонное предположение о том, что, может быть, это изображение как раз того, что настолько святой человек, что епископство не просто от людей, не просто выбранное, а именно дарованное, да, с неба.
Может быть, так, но хотелось бы какой-то эпизод, да, вот, что ему является там Христос Богородицы.
Давайте еще лет 100 подождем, и, может быть, исторической науке станет что-то более понятно по поводу этого эпизода, и появится конкретика.
Вот
через 100 лет на
радио Вера. Вот от кого он получает Евангелие, так это от императора Константина рассказывается, что в Деяния Стратилатах, что в благодарность вот за спасение этих его верных Стратилатов Константин посылает ему на престольное Евангелие, ну, как бы на престольное, условно говоря, так, Евангелие и на престол светильники. Это вот рассказ.
Вы знаете, мне кажется, что к портрету святителя Николая можно добавить еще то, что он человек такой очень сердечный, что ли, глубоко неравнодушный. Потому что даже судя по тому, как он относится к людям, про которых доподлинно известно, что он с ними встречался и им в жизни помог, да даже это чудо с зерном, которое, по сути, никакое не чудо. Корабль, это все можно очень рационально объяснить. Корабль идет по морю в Константинополь. Шторм или что-то там, погодные условия. Он останавливается внезапно в мирах Ликийских. Об этом докладывают епископу. Он мчится туда и уговаривает, просто уговаривает людей, моряков: ребята, тут совсем все плохо, вы, пожалуйста, поделитесь хлебом, я вам обещаю, все у вас будет хорошо. Как у них там дальше все хорошо, да, мы знаем просто как факт, что им,
за это ничего не было.
Все было в порядке. А то, что здесь он спасает огромное количество людей, абсолютно причем какими-то вещами объяснимыми, рациональной земной логикой, объяснимыми.
Ну, в этом особенность таких ранних, более древних чудес, они более, так сказать, близки к жизни. Здесь нет сверхъестественного. Вот потом, например, возникает в подражании деяния Стратилатов.
Но от этого такой... они, прошу прощения, да, они от этого не менее чудо. Вот в чем важность.
Хотел как раз сказать, что есть похожее вот чудо, позже созданное, похожее на деяние о Стратилатах, деяние о подати, как святитель Николай избавил, значит, от подати город мира. Это, видимо, чудо создано для того, чтобы реально избавить город от подати, рассказать, смотрите, видите, что тогда Николай, святитель Константина, добился. И там много чудесного, очень красиво чудесного, то есть там он, например, у Константина добивается этого разрешения, кладет решение Константина в трубочку, пускает ее по морю, и она быстрее, значит, чем всякие вестники, доплывает до города. Или самое впечатляющее в этом такой просто кинематографический эпизод, когда он приходит в дворец Константина, Константин сидит на троне, и он видит, что луч света падает через окно и слепит императора. И тогда он снимает свой плащ и вешает его на солнечный лучик, чтобы тот не мешал императору. Да, так очень
кинематографично.
Да, кинематографично, но не очень, прямо скажем, правдоподобно. В отличие от этих древних чудес, в которых вот вся лики чувствуется, как она есть.
Мне кажется, что в этих описаниях, в этих чудесах еще важно то, что мы видим, ну, как люди к нему относятся. Ведь это же, по сути, самое главное в почитании святого, что его настолько любят, и что он, очевидно, настолько действительно близок по отношению к тем, кто живет за, там, уже спустя несколько столетий после него, что его реальное присутствие в жизни люди ощущают. И вот так это переживают, и вот так это по-своему выражают и передают. Это как, ну, знаете, как факт общественного сознания. Мне кажется, это тоже очень важно. Именно святитель Николай.
Ну, вот мы уже знаем из жития Михаила Архимандрита, что уже вскоре после смерти святителя Николая люди из какой-то далекой страны отправляются его почтить, его гробницу, да, то есть его слава распространяется очень быстро, и случается это известное чудо, что является, значит, бес, который хочет отомстить за разрушение храма Артемиды, свое изгнание, под видом женщины, дает этим морякам некое масло, которое они должны влить в лампаду у гробницы святого, и которое должно сжечь весь этот храм святого, вот, но происходит буря страшная на море, пока они плывут, значит, разверзаются волны так, что прямо видно дно, и дальше говорится, что, значит, они опять божественный глаз вылить это все, вот, тогда они видят, как снова действительно расступается все, вот, видно дно, и после этого буря успокаивается. И в одном тексте, довольно позднем, 16 века, написано латинским, на латинском языке итальянским известным писателем Леонардо Джустиниани, вдруг про это чудо говорится, что эти люди плыли из Танаиса, то есть из греческой колонии в устье Дона, да? И действительно, если вот так задуматься, то описание очень подходит к Азовскому морю. Оно очень мелкое, но при этом там бывают сильные шторма, так что действительно волны поднимаются, и почти, так сказать, до дна. И что это за горючая жидкость, да, которая вместо масла может загореться? Мы знаем, что именно там, в низовьях Кубани, собирали нефть, которая выходила на поверхность на Северном Кавказе, и Кубани ее приносила. Это специально хлопком они собирали ее, отжимали, и эта нефть использовалась в античности. Ну, там в разных, ну, знаменитый греческий огонь, которым византийцы пользовались, да, в, при, чтобы защищать Константинополь.
Угу. Значит, вот. Наша нефть уже тогда играла.
Да, да, да. То есть, вполне вероятно, что уже до туда, до наших, так сказать, краев, до Нижнего Дона, уже тогда свалстит Николая дошла.
А я, кстати, слышала от одного из очевидцев, который отдыхал на Азовском море, описание подобного явления, когда в результате сильнейшего ветра, там в буквальном смысле слова, на его глазах начала расступаться вода. Ну, потому что ветер настолько раздувал ее в разные стороны, что стало видно дно. А вода, она, ну, вот как, я не знаю, как это описать, но вот судя по тому, что он говорил, для него это было полным потрясением, но он смотрел на это, тогда еще не было камер в мобильных телефонах, кстати, не помню, были ли тогда мобильные телефоны, но если бы это можно было запечатлеть вот так. Дорогие слушатели, если кто-то из вас на Азовском море окажется и подобное увидит, вы, пожалуйста, заснимите.
То есть сидеть что... и ждать у моря погоды называется.
Но мы написали об этом статью с замечательным археологом Дегой Витальевичем Диапиком, и который копал в этом Танесе, собственно говоря, и заинтересовался этим чудом. И, ну, хочется верить, что это так. Как бы, опять же, гарантии нет, но хочется верить так.
А с чудом всегда так. Там либо веришь, либо не веришь. Тут никогда, понимаете, как, ведь его нельзя абсолютно доказать и абсолютно опровергнуть. Это вопрос свободы выбора.
Возвращаясь к теме, о которой мы говорили, вот чтобы чудеса не были из жизни, понимаете, не сверхъестественно, не Deus ex machina. И в этом смысле мы всегда, конечно, человеку проще понять, что такое сверхъестественное чудо. Но ближе, так вот, если задуматься, чудеса просты. И в этом смысле удивительно, что, несмотря на то, что вот Антонин Капустин нашел все это, простите, Николай, еще тогда, в 19 веке, у нас до сих пор, вот как пользовались этим смешанным житием, да, типа так и пользуются. Вышла не так давно единственная книга, в котором вот очищено, так сказать, житие святого Николая по авторитету святителя Мефодия, там, так сказать, Андрея Крицкого и так далее, игумена Владимира Зорина и Александра Владимировича Бугаевского. Вот, единственная книжка, где это пытается. А так у нас бесконечно как бы докритический текст передается, хотя, я говорю, он приводит к противоречию. И до сих пор у нас не знают про другого святого, про Николая Сионского, который, на самом деле, тоже удивительный, замечательный святой, который очень много людям помогал, и который почитал Николая Мирликийского. Рассказывается в его житии, что вот святой Николай отправился в город Мира на праздник нашего праотца Николая, то есть они его почитали как такого праотца общего, да, прародителя. Причем интересно, что этот праздник называется Росалий.
То есть а какое Русалия. Время, простите, еще раз? Вот этот Николай.
Николай VI века отправляется на праздник Николая IV века, и праздник называется Росалии, то есть розовый праздник, но это наши Русалии, так сказать, восходит к этому празднику. А что еще побудило, возможно, человека этого соединить два жития, то, что святитель Николай Пинарский, то есть Николай Сионский, умер буквально с 3 дня разницы от Николая Мирликийского. Николай Мирликийский 6 декабря по старому стилю, а Николай Сионский 9 декабря. И поэтому это так близко, что они и слились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Доцент Высшей школы экономики, историк, исследователь Византии раннего христианства Андрей Виноградов, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио.
Можно у вас теперь спросить по поводу мощей святителя Николая. У них же тоже очень интересная судьба. Я, например, не знала о том, что в XIII веке мир Ликийский постигло вот это стихийное бедствие, когда старый город фактически был затоплен водой и илом, и тот храм, где служил святитель Николай, были его мощи, он оказался под вот этой толщей грязи.
Он и до этого был еще несколько раз перестроен, к тому же.
Да, но к этому моменту там уже не было мощей святителя Николая, потому что до этого там побывали жители двух славных городов – Бари и Венеция. И они абсолютно пиратским образом, вот тот день, который у нас сегодня называется перенесением мощей из Мирликийских в Бари, наши постоянные слушатели уже знают эту историю, потому что мы о ней говорили подробно в эфире. Для тех, кто не знает, наверное, есть смысл кратко напомнить. Одни с другими – барийцы и венецианцы.
Венецианцы вообще много чего могли хорошего.
Да, абсолютно таким вот варварским способом приехали, похитили мощи, вывезли их. их, теперь это называется перенесением мощей, в свои города, где они находятся в Бари, знают очень многие паломники, где они находятся в Венеции, знают меньше людей, но это тоже важно.
Ты
наверное, обозначить остров Лидо, известный, знаменитый, или Лидо, как его называют итальянцы, для нас привычное ударение на последний слог, там есть храм святителя Николая, где престол состоит из двух уровней, и вот в верхнем уровне, в верхней раке, там как раз находится мощи святителя Николая половина, судя по исследованиям.
Не
уже,
совсем
которые...
половина. Тут история как бы очень интересная и с научной точки зрения.
Расскажите.
С этим совсем. Но дело в том, что эти перенесения довольно хорошо описаны и в барийских двух латинских и одном греческом тексте, и в венецианском тексте, и мы более-менее знаем хорошо. Все это вокруг...
Это вы
первого,
знаете хорошо, мы-то не знаем.
Крестового похода, когда все ездят на восток, и паломники и до этого проходят мимо мир, а тут тяжелые ситуации, турки-сельджуки заняли почти всю Малую Азию, византийцы потерпели за недолго, за, незадолго до этого сокрушительное поражение при, в битве при Манцикерте, потеряли всю Малую Азию, и жители города даже боятся оставаться в этом приморском городе, а уходят на ночь в крепость, наверх. А при храме остается один монах. Борийцы, это боряне понимают, значит, связывает этого монаха и достает оттуда мощи. Причем они знали, где мощи, да, ну как, они прикладывали к саркофагу, они знали, где эти мощи. Они знали, что мира есть, да, это мира вот раздавали на память святителя.
Это надо пояснить тоже, миру, это что?
Мира, мы не знаем, что такое мира было в мирах. И вообще это совпадение слов «мира» и «мира», оно тоже наталкивает авторов на разные размышления. В частности, один автор, как ни странно, апокрифического жития святителя Николая, так называемое «Хождение Николая», он рассказывает, что святитель Николай, он при жизни уже источал мира. И поэтому за много километров было уже видно, что он подходит, и люди понимали по запаху, что идет святитель Николай.
А это такой аромат очень тонкий.
Да, это вот мы знаем, что вот, по-видимому, оно пахло, все, что вот можем сказать. То мира, который сейчас есть в баре, это вода какого-то особого состава, которая не похожа на химический состав, условно говоря, грунтовых вод. Вот что. Можно
откуда
сказать.
Она там берется в гробнице святителя Николая? Это вот об этом
никто не знает. Я не знаю, это вне моей компетенции. Так вот, баряне знают про это, но когда до них доходит, что они из этого мира должны вынуть мощи, тут начинается проблема. А как, понимаете, глубокий саркофаг, там на дне лежат эти кости, значит, в жидкости, вот, и как их? И тогда какой-то молодой наглый юноша по имени Матфей решается влезть ногами в саркофаг, забрать святителя.
Ай, молодец,
да?
Вообще.
Но опять же, он вынимает ночью, все это в неверном свете каких-то там свечей и факелов, да, из жидкости. И они должны бежать, потому что утром спустятся жители города, которые, соответственно, не дадут ему вести мощь. И они, значит, едут в баре, дальше там разные чудеса случаются, кто-то пытается утаить себе частичку мощи, корабль останавливается, их привозят, идет спор, где их положить, но это уже дальше барийская история. Вскоре после этого появляются венецианцы. Венецианцы пытают монаха, где мощь. Он говорит, да все, баряне эти увезли. Говорит, нет, говори где. Ну, он показывает, ну, вот здесь вот были и все. Они, значит, как говорится в венецианской хронике, типа, засомневались, что это настоящая мощь. Не могут, вот, типа, баряне у нас, венецианцев, опередить, взять настоящую мощь. И тут происходит чудо. Какой-то стеклянный, значит, сосуд падает сверху на пол и не разбивается. И, понятно, чудо, и ясно, на этом месте надо копать. Дальше, если так переводить на наш язык, они раздолбали просто пол храма, и, естественно, что там пошли погребения, храм стоит на некрополе каком-то. Они вынимают три тела в этом месте, значит, видимо, может быть, и семейные могилы. Значит, одно они говорят, это святитель Николай. Кто другой? Другой – это Николай дядя, они пользуются уже смешанным житием, и говорят, вот это дядя Николай. А третий кто? А там на третьем были следы чего-то черного. Возможно, какой-то битум они пробили, когда-то, сказать, там шли, или еще чего-то. Они говорят, о, это мученик, значит, он явно пострадавший.
Это кровь мученика.
А как же надо вот черного мученика сожгли его, как назвать? Вот, и потом кто-то вспоминает, а что-то там, был там какой-то, значит, Федор такой, епископ, наверное, он исповедник тоже, и все. На самом деле этот Федор был иконоборец, митрополит Мир, который покаялся на Седьмом Вселенском соборе, собственно, ниоткуда больше нам никто какой Федор неизвестен. Так вот, они привозят эти мощи, выдружают их наверх, и вот в отличие от барян, которые никогда мощи не открывали и всегда, так сказать, их держали, так сказать, под спудом, венецианцы гордились, что они там, ну, чуть ли не раз в столетие, ну, немножко реже, но открывают, вот посмотрите, вот у нас настоящие мощи и так далее. А потом в 50-е годы, по-моему, в 56-м году в Баре решили...
Уже 20-го века.
Да, 20-го века. Решили освидетельствовать мощи и посмотреть, что у них лежит. Действительно, оказалось, что лежит примерно две трети человеческого скелета. Мужчина ростом где-то, по-моему, 1,61 м, относящийся к средиземноморскому антропологическому типу, страдавший от различных болезней, в том числе явно он провел долгое время в каком-то сыром, неотапливаемом помещении, что совпадает с рассказом о том, что он был в темнице, в которой впервые в Константинопольском синоксаре в X веке появляется, что он питался растительной пищей, что тоже как бы с образом святителя совпадает. И в 87-м году решили произвести это освидетельствование мощей в Венеции. И, по счастью, в этот момент был еще жив тот профессор, который смотрел мощи в Баре. И он осмотрел те же мощи Венеции. Оказалось, что Венеция, действительно, у них есть три античных тела, которые они привезли. Но в том гробу, который Николая, кроме костей этого, оказались еще те кости, которых не хватает в Баре. И понятно почему. Матфей не мог достать все кости, да, мелкие кости, и особенно из нижней части, где ноги, он не вынул.
То есть они
в саркофаг залезли? А венецианцы, которые
да,
работали уже спокойно, свободно, вероятно, мира уже в этот момент там не было, они добрали эти кости, не сказав, что они взяли, они выдали за тело святителя Николая другое, но эти кости на всякий случай взяли. А вдруг это святые? И доложили их в саркофаг в центральный. То есть отсюда у венецианцев и оказалась часть мощи святителя Николая.
И они с полного права могут сказать, что у них есть.
Ну, у них есть, да, часть... И говорят, и есть, действительно,
да,
все так.
У них есть, скажем, часть того скелета, которого не хватает в... Та часть скелета, которого не хватает в Баре.
Вообще, знаете, смотришь на эти истории, иногда удивляешься человеческой наглости, а с другой стороны подумаешь, а вот оставались бы мощи святителя Николая там, в мирах ликийских, и в XIII веке, произошло бы то, что произошло.
Ну, либо их могли до этого уничтожить там турки-сельджуки и так далее. Но очень интересно, что это было очень важное событие для Южной Италии, и возникает греческая и латинская служба на перенесение мощей. Для Бари это важнейшее, святитель Николай становится новым покровителем.
День города просто в этот день,
да,
конечно.
Города, ему строят новый храм, не меньше, чем собор там и так далее. Греки, наоборот, греческая церковь вообще ничего, значит, византийцы не знают, для них это ужасные события, похитили у нас мощи и так далее. Но, что интересно, буквально через два года у нас есть первое свидетельство, что уже на Руси появляются службы на перенесение мощей святителя Николая. Почему? До сих пор никакого внятного ответа нет. Говорят про какие-то династические связи, что вот у нас Рюриковичи из Скандинавии, и там, значит, норманы правили в этот момент. Или еще про что-то. Невозможно понять, как так вот у нас... Византии нет, а у нас... Русь, которая вообще Константинопольской церкви подчиняется, да? Вот, у нас на Руси вдруг
у нас же очень много, это же не единственный пример. У нас в русской церкви достаточно служб, которые по каким-то причинам не знакомы Константинопольской церкви. Да, тот же праздник Покрова, который на самом деле, скорее всего, был утрачен в свое время в греческой церкви и был знаком когда-то, среди прочих богородичных праздников, грекам, ну, просто по причине того, что довольно много праздников, бывших на тот момент в греческой церкви, как-то утратились в течение времени, а на Руси он обрел свой новый смысл. Очень много всяких католических, да, действительно, вернее, западных традиций, которые сюда перекочевали еще в средневековые времена. И сохранились здесь, и больше нигде не сохранились. Но это, мне кажется, нормальный культурный обмен.
Да, но я в этом случае думаю, что на Руси к этому моменту святитель Николай так уже был почитаем, и были уже чисто русские чудеса святителя Николая, вот об отроке киевское чудо утопшем, Николу Мокрого, так называемое, что для них, для русских древних людей, было радостью, что мощи есть все-таки, да, и вот как бы им можно поклониться, они, так сказать, спасены, и это может быть даже важнее, чем какой-то узкий локальный греческий интерес.
А частицы-то откуда у нас?
Вопрос сложный. Каждую частицу ее истории надо изучать отдельно, проверять и так далее, но... Я скажу, я верю в те мощи, которые лежат в Баре, которые лежат в Венеции, про остальные я ничего сказать не могу.
Но у нас же был известный случай, когда в мощевики в новое время, ну, в средневековье позднее, в новое время вкладывались, например, такие удивительные святыни для христианского мира, которые сейчас уже, наверное, нигде не обретешь, как кусочек стола, на котором Авраам принимал Святую Троицу.
Ну, давайте мы сейчас не будем на эту тему говорить, тем более, что программа к концу подходит. Мне бы хотелось разговор завершить все-таки памятью святителя Николая. Ведь есть же, наверное, хотя, наверное, и нет рационального объяснения, почему именно этот человек у нас настолько, этот святой, настолько любим, настолько почитаем, и почему он, я не знаю, мне кажется, в каждой верующей семье он как родственник такой небесный. Ну, как, я не знаю, дядя, как отец, как брат. Всем по-разному, наверное, в зависимости от того, как люди его в своем кругу воспринимают.
Ученых объяснений нет. У нас есть масса святых ранних, да, епископов того же времени, более известных как богословы, как церковные деятели, даже у которых больше чудес, да, скажем так, в житии, но ни один из них не достигает такой популярности, как святитель Николай. Можем только гадать. Может быть, дело в том, что Мира, как город, стоял на перекрестке всех морских путей в Средиземноморье, да, плавая из Константинополя в Египет, из Антиохии в Рим, ты не мог проплыть мимо Мира, да, это такое как бы место, откуда слава святого могла легко разнестись по всем уголкам империи. Это одно соображение. И другое соображение может быть связано с тем, что, как ни парадоксально, ведь действительно у святителя Николая нет какой-то ранней такой развитой географической традиции. Известно, по сути, вот одно его деяние, да? Но в этом деянии он выступает как человек, который никого не боится, ни императора, ни могущественного облаби, ни городского правителя, который за всех заступается зримо, как за этих трех невинных горожан, или незримо, как за этих трех стратилатов. Какой еще нужен человеку заступник, чтобы к нему обращаться? Хотя, надо сказать, есть одно очень интересное византийское чудо святителя Николая про некого Петра, воина, который попал в плен к арабам, который молится святителю Николаю и обещает, что он станет монахом, и по преданию потом уже дальнейшему, это будущий Петр Афонский, основатель монашества на Афоне, чтобы он его спас, и святитель Николай ему является, говорит: очень сложный твой случай, не могу тебе помочь, проси Семёна Богоприимца.
Вот не всегда надо искать рациональное объяснение, но мне почему-то сразу вспоминается... Мы с вами же в этой студии обсуждали житие Спиридона Тримифунского, их же современная география объединяет, говорит о том, что они были друзьями, а хотя до второй половины 20 века о Спиридоне Тримифунском, в общем, христианский мир так подробно-то и не знал.
Мне кажется, что еще, знаете, такое ощущение того, что святитель Николай – это скорая помощь, которая так позовешь, вызовешь и помчится на красный свет с нарушением там любого режима скорости, помчится и, главное, что поможет, потому что не оставляет он как-то людей, и это очень здорово. А искать этому рациональное объяснение, я не знаю, а есть ли в этом смысл?
Ну, вот и я говорю. Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».